Вот. А что касается Аркляева, тут ужасно смешно, я недавно над этой темой думала, вот смотри, возникла когда-то Аркляева, там, 4 года назад. В этом году у нее появилась такая очень богатая-богатая дочка, которая будет на Рублевском шоссе под названием, я не помню, как это теперь называется, то ли арт-горки, то ли арт-поле, уже совершенно другими бюджетами, в 10 раз превосходящими бюджета Аркляева. Возникла еще какая-то странная история в Коктебеле, из которой я сейчас вернулась. Это арт-Коктебель, это делают люди, работающие в центре Галины Вишневской, когда на окраине Коктебеля возникли замечательные совершенно объекты, самолеты, странные заборы и прочее, прочее, прочее. Еще мне кто-то говорил, что есть еще одна идея.
Ну вот я была на Ширяевской биеннале.
Ширяевская биеннале как-то возникла параллельно.
Она вообще деревенская как бы история, да?
А здесь, понимаешь, на окраине Коктебеля Константинов делает светящийся забор под названием «Соловьиный сад». Насеткин ставит на горе у подъезжей Карада какой-то совершенно светящийся, отражающий солнце самолет. Вот, к сожалению, я уехала, я не застала, как Саша Пономарев ставит около Золотых ворот Карадага, громадные буквы в море, прямо «Черное море мое», и хор Большого театра, там, вернее, солисты Большого театра поют эту песню с катера. Ну, надеюсь, что я увижу в ближайшее время фотографии, как это выглядит.
А слышно просто вообще? Они перекрикивают
моторы? Не знаю, я уже уехала. Нет, моторы не так сильно звучат у солистов Большого театра, голоса еще те. Ну, я надеюсь, как бы через несколько дней получить документацию, потому что я уехала чуть раньше.
Да, еще в Екатеринбурге, кстати, тоже сейчас
в Екатеринбурге
банерная история.
Банерная история. В Екатеринбурге была история с вот этой длинные стены, long walls, или как там она называлась, когда там художники, граффитисты что-то расписывали. Был проект в Нижнекамске, когда там тоже сделали странные объекты в бывшем клубе и сделали громадную историю граффитистов просто на одном из заборов. Это имеет смысл, потому что, ну, это как-то и привлекает внимание публики, это знакомит публику с художниками, потому что, ну, как бы тебе сказать, ну, все живут в каких-то своих очень-очень разделенных субкультурах. И современное искусство – это тоже одна из субкультур. И не настолько мощная, как, например, культура там, шоу-бизнеса или театра. И когда она выходит на какую-то такую более широкую публику, это работает только ей на пользу. Она может рефлексировать, она может там понимать, зачем она существует. Она существует уже не только для узкого круга друзей, знакомых и компатриотов, понимаешь, и там любящих это дело, но как бы показывает это все публике. А в этом весь смысл, понимаешь, там не может искусство существовать без реальной публики. И чем ее больше, тем лучше. Это то, что мне дико нравилось на Клязьме, потому что туда приходили не только, приезжали приглашенные конкретно люди, а приходили совершенно неизвестные мне лица. И именно вот этот вот фидбэк я ощущала потом, там, спустя полгода, когда я куда-то приходила, и чтобы говорила о Аркляеве, я говорю, да, вы знаете, а мы там были. Люди там, фонд там Потанина или еще какие-то студенты института, нет, Академии гражданской службы. Когда я говорила, что вот я там тра-та-та Аркляева, говорю, да, а мы к вам ездили. Это люди, которых я лично не знаю, которых я лично не приглашала. Но они, тем не менее, получили из прессы об этом информацию, и им это было интересно.
Да,
это
ты здорово. Очень хорошо провела рекламную кампанию «Арт-Клязьма».
Ну, во-первых, это не я, это как бы существовал пиар, это заслуга Юли Гербы, потому что я считаю, что пиар – это занятие профессиональное. Я как бы пиаром напрямую никогда не занимаюсь, но зато я знаю, кто это может сделать профессионально. Я считаю, что Вильгер Пайт в данной ситуации сработал на 100%.
Но вот мне кажется, что все-таки Аркляева это была неким заповедником искусства. То есть она находилась...
Почему заповедником? Ты считаешь, это с точки зрения ее удаленности на 20 километров, на 21 километр от Москвы?
Нет, мне просто кажется, что она вот, ну, конечно же, существуют все-таки, наверное, какие-то аналоги вот в мировом контексте, но я это связываю с российской традицией. Мне кажется, что это практика, которая ближе к нонконформистскому искусству, когда вот искусство делается внутриконфессиональное. Да,
нет, совершенно не согласна, потому что на Аркляеву, ну, заплатив какие-то минимальные деньги, мог прийти любой желающий. Тот, кому это было интересно.
Нет,
там не было ситуации. как бы, а то, что ты говоришь, это закрытая история. Вот мы сейчас посмотрим, как сработает 10 сентября вот эти арт-горки и арт-поле на Рублевском шоссе, что там будет за публика, будет ли это только специально приглашенные гости и жители Рублевского шоссе, либо это все-таки будет такое мощное публичное событие. Мне само это интересно, посмотреть, как можно сделать приблизительно такой же проект, как делали Марат Клязьмин, но на значительно большие деньги. И как бы я очень рада, что Айдан это делает, и мне действительно хочется посмотреть, как это все выглядит. Плюс там я сегодня, ну не буду уж раскрывать карты, еще один человек говорил, что есть еще одна идея тоже где-то в пригороде Москвы сделать еще одну такую историю. Ну то есть Арклязьма была таким, ну как бы сказать, первопроходцем, но да. Александром Матросовым, который ложился на амбразуру, и которого все за то, за другое, пятое, десятое ругали, но тем не менее, когда он там на время почил в Бузе, то есть я не исключаю, что Арклязьма в какой-то другой форме может через некоторое время возобновиться, посмотрим.
Нет, мне кажется, что все, что сейчас происходит, и Арт-стрелка, это наследница Арт-Клязьмы.
В общем, да. Ну, Арт-стрелка наследница Арт-Клязьмы, хотя бы потому, что ее делаем мы с Володей Дубасарским, который делал Арт-Клязьмы.
Мне кажется, что на самом деле она просто открыла эту дорогу, не то, что она сделала первые шаги.
Ну,
теперь, как бы говорить, когда мы говорим о публичном искусстве, мы все равно будем возвращаться к Арт-Клязьме.